Глава 41. Выстрелы вернули Конора к реальности. Он крикнул в рацию.
«Фургоны в гараж! Быстро!»
Конор пересек центральный холл в огромном доме Дезмонда. Двое бойцов стояли в большом зале напротив застекленных дверей, выходящих на задний двор.
«Назад! Отойдите!»
Пуля снайпера разбила стекло в двери и свалила одного из бойцов. Второй спрятался за диваном и по-пластунски прополз в холл.
«Группа на втором этаже!» — позвал Конор. «На заднем дворе снайперы! Подавить огнем!»
Через секунду раздался мощный взрыв. На землю и в бассейн посыпались обугленные доски и кедровый гонт, остатки любовно сделанного шалаша на дереве в соседском дворе. Конор взбежал по лестнице на второй этаж, без остановки проскочил через железную дверь на чердак, бочком подошел к слуховому окну и выглянул наружу. Улицу с обоих концов перекрывали бронетранспортеры. За ними притаилась тяжелая артиллерия. Он насчитал не меньше 2 дюжин хаммеров. У противника превосходство в силе и огневой мощи. Похоже, их окружили. Конор достал рацию, отобранную у пленного солдата на блокпосту.
«Сообщение для командира войск X-1. У меня 5 ваших людей. Повторяю, у меня 5 ваших людей. Если вы сделаете еще хоть один выстрел или ступите на газон у дома, я убью одного из них и выброшу наружу».
Ему ответил низкий хриплый голос.
«С кем я разговариваю?»
Солдаты на улице прекратили движение, следили за переговорами.
«С человеком в каменном замке».
«У меня нет времени на длинные имена. Что, если я просто буду звать тебя Конор? Конор Макклейн».
Как они узнали? В организации завелся крот? Или это Парк? Сомнительно. Может, один из пленных успел сообщить? Вряд ли. Конор посмотрел на другую сторону улицы. Да, не иначе за ними следила наружка. Если так, они все видели с самого начала и знают численность его отряда. Вот влипли. Над головой раздался рокот. Вертолеты. Не фонтан. Хриплый голос продолжал.
«Молчание — знак согласия. Я майор Лэттом, сухопутные войска США, командир отряда X-1. Мои люди рвутся в бой и ради спасения своих товарищей способны пойти на все. Почему бы тебе не отправить их к нам по-хорошему? Мы поедем своей дорогой, а ты делай с домом, что пожелаешь. Хочешь — сожги, хочешь — устрой дискотеку».
Обманный маневр, пальчики оближешь. Противник даже вызвал у Конора симпатию.
«Майор, к твоему сведению, мы сюда не на дискотеку приехали. Не отведешь войска, твои солдаты покинут этот дом отдельными кусками».
Конор, сбегая по лестнице, включил микрофон.
«Группа 2, запускайте беспилотники».
«А вот угрожать ни к чему», — сказал Лэттом. «Мы оба прекрасно понимаем. Ты покинешь дом в том же виде, что и они. Лучше выберем вариант, когда все живы. Кстати, раз на то пошло, мне требуется подтверждение, что они действительно не убиты».
Конор вошел в гараж с фургонами, в которых сидели связанные солдаты. Старшим по званию среди них был лейтенант с коротко подстриженными черными волосами и смуглой кожей. Конор выдернул из его рта кляп.
«Называешь только имя и звание. За самодеятельность получишь по яйцам, понял?»
Пленный кивнул. Конор включил рацию.
«Одну минуту, майор!»
Он поднес рацию к губам лейтенанта. Лейтенант скороговоркой произнес:
«Лейтенант Джейкоб Даниэльсон, морская пехота США, в гараже 25 человек!»
Конор убрал палец с переговорной кнопки и грустно вздохнул.
«Молодец, лейтенант!»
У него не повернулась рука бить офицера лишь за то, что тот выполнил свой долг. Конор почти успел вернуться в дом, когда его догнал майор Гойнс. Наемник сначала убедился, что пленный его не услышит.
«Сэр, нам здесь не слабо прищемили хвост».
«Совершенно верно.
Что будем делать?»
«Все просто, майор.
Хвост придется освобождать». В рации опять заскрипел голос Лэттема.
«Спасибо, Коннор. Еще один жест доброй воли. Отпусти лейтенанта, и я обещаю, что мы не подстрелим больше ни одного из твоих людей».
Коннор осмотрел машины. Два фургона в гараже стояли с пробитыми шинами. Два на улице изрешетило пулями, скорее всего, они даже не заведутся. В исправном состоянии оставались только «Хаммер» в гараже и второй «Хаммер» во дворе. Да еще принадлежащий Дезмонду электромобиль «Тесла», подключенный к сети для подзарядки. Коннор заглянул в один из фургонов. Ряд экранов передавал изображение с беспилотников, позволяя следить за маневром противника. Боевой порядок оцепления выстроен как по уставу. Скоро пойдут на прорыв. Коннор придавил пальцем кнопку рации.
«Заманчивое предложение, майор. Боюсь, однако, что тебе придется придумать что-нибудь пооригинальнее. Для начала уберите страйкеры. Во-вторых, отведите хаммеры на 300 метров. Сделаешь — получишь своего говорливого лейтенанта обратно. И не трать время на обман. У нас в небе есть глаза».
Коннор повернулся к майору Гойнсу и негромко, но так, чтобы было слышно лейтенанту, сказал.
«Мы вот что сделаем. Поставьте запаски на эти два фургона. Приведите их в порядок. Распределите пленных по одному на каждую машину, включая Теслу. Как только закончите, вышлем вперед один хаммер. Остальной транспорт пусть идет за вторым хаммером через задний двор на Стокбридж. Там нет кордона. Втопим газу. Если будут стрелять, они рискуют попасть в своих».
Гойнс кивнул.
«Хороший план. Выполняйте».
Коннор перевел взгляд на лейтенанта.
«Как только они отведут хаммер и уберут броню, развяжи его».
«Как это?»
«Делайте, что я сказал».
Через четверть часа машины были готовы. В салоне второго фургона доктор Парк смотрел на монитор.
«Долго еще?»
«Скоро», — отозвался Парк. «Может, минут 10». «Начинайте погрузку. Приготовьтесь к движению», — скомандовал Коннор майору. Оторвавшись после поцелуя, Дезмонд замер в неуверенности насчет дальнейших действий и собственных желаний. Эйвери ждать не стала. Она приподняла голову и поцеловала его в засос, плотно обхватив руками, притянув к себе с неожиданной силой. Эта сила как бы и передалась ему, словно часть Эйвери перетекла в его собственное тело, разбудив в нем дремавший много лет голод. Он ответил на поцелуй, Эйвери схватила его еще крепче и перевернула на спину, оказавшись сверху. Она с улыбкой посмотрела на него сверху вниз, пригладила его потные волосы, приблизила свое лицо к его лицу, чуть не задевая свисающим на бок хвостиком. Дезмонд подождал, пока ее губы окажутся совсем рядом, и, оттолкнувшись от жесткого пола, повалил Эйвери на спину. Он прижал ее бедром, взял ее ладони в свои, пришпилил их к полу. Из-за пота руки соскользнули, и он, чиркнув кожей по полу, вскрикнул, как угодившее в капкан животное. Дезмонд начал медленно, потом все быстрее целовать Эйвери. Он ослабил хватку, и она, высвободив правую ногу и упершись ею в пол, снова перевернула Дезмонда в прежнее положение. Во всех кабаках и забегаловках Техаса и Луизианы ему не попадалась женщина такой физической силы и в такой идеальной форме. Он был в восторге. Эйвери оторвала губы и выпрямилась, оседлав распростертое тело. Схватившись за спортивный лифчик одной рукой, она стащила его через голову. Потом задрала футболку на Дезмонде и потерлась о его грудь своей влажной от пота кожей. А потом сдернула с себя шорты. Дезмонд сделал то же самое, и его разум полностью отключился. Они лежали на жестком полу, пока не остыли капельки горячего пота на коже. «Не раскается ли она?» — подумал Дезмонд. Все произошло так быстро, словно они шли по пещере, да вдруг полетели в штольню, отчаянно вцепившись друг в друга, не ведая, чем кончится падение. Теперь они достигли дна, куда их сбросил любовный акт, и смотрели вверх, а не друг на друга, раздумывая, как можно вернуться на прежнее место и можно ли туда вернуться вообще. Раскаивался ли он сам? Дезмонд не знал. Он приготовился ощутить раскаяние, но оно не приходило. Наоборот, он впервые за долгое время чувствовал себя довольным. Дезмонд решил забросить удочку.
«А о чем думаешь?»
Эвери улыбнулась.
«О том, что мой наряд на Хэллоуин оказался пророческим».
Дезмонд перевернулся на бок и посмотрел на девушку.
«Я — олицетворение позорной дороги. Явилась на междусобойчик в доме, который смахивает на штаб студземлячества. Все пошло наперекосяк. Меня трахнули. А теперь предстоит возвращаться к машине с растрепанными волосами. В жутком виде».
Дезмонд, не меняя позы, пожал плечами.
«Вид у тебя не такой уж и жуткий».
Эйвери ткнула его кулаком. Тычок оказался жестче, чем он ожидал, опрокинул его на спину. Эйвери снова запрыгнула наверх, наклонилась для поцелуя.
«Погоди».
Она взглянула ему в глаза.
«Ты... тебе стыдно?»
«Нет, Дез, ни капельки».
«А как насчет глупых поступков?»
«В последнее время таких не было».
Они снова начали целоваться, однако Дезмонд замер.
«Если мы не уйдем с этого пола, ты вся будешь в синяках».
В холодных голубых глазах мелькнула искорка азарства.
«Я не против».
Дезмонд прижал ее к полу.
«Я против».
Он сгреб ее в охапку, оторвал от пола и понес к лестнице. Эвери откинула голову и загоготала.
«Ты чего?»
Она вырвалась и приземлилась на ноги, как спрыгнувшая с дерева кошка.
«Извини, у меня аллергия на романтику».
Ему захотелось придушить ее на месте, но, странное дело, к Эвери потянуло еще сильнее.
«Однажды я тебя уже носил в постель».
Она прищурилась, вспомнила то утро, когда он впервые появился в ее квартире, после того, как она проработала всю ночь и, узнав об увольнении, напилась, а за завтраком не могла наесться.
«А, в тот день? Без моего согласия?»
Дезмонд встревоженно приоткрыл рот.
«Кстати, я тебя так и не отблагодарила, а ведь приятно было проснуться в своей постели».
Она собрала одежду, но, к удивлению Дезмонда, одеваться не стала. Эвери поднялась по ступеням на мостик, все еще нагая, не проявляя и тени застенчивости. Вылитая римская богиня, повелительница мира. На пороге она оглянулась.
«Ну, ты идешь?»